Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
И мы маємо перше запитання. Ось як воно звучить. Вы говорите в своих передачах, что все происходит по воле Бога. Но если человек грешит, он ведь нарушает волю Бога.
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос и важный вопрос. Ну, мы должны сначала вернуться к главным определениям. То есть главное определение, что все сотворил Бог, и все происходит исключительно по воле Божьей. Ничто не начало быть, что начало быть без Него. Да? То есть мы знаем, что все происходит по воле Божьей. И Иеремия 3:37 тоже написано: «Разве может быть что-то, что не Господь повелел бы?» То есть все происходит по воле Божьей. И Даниила 4:32, что все происходит по воле Божьей, и никто не может противиться этой воле. Но как вот человек взял и согрешил? Каким образом человек согрешил? Мы должны понять сам грех, в чем согрешил Адам. То есть с Евой то, что они взяли и нарушили запрет и поступили по своей личной воле, чтобы не послушаться Бога, надо проявить свою волю. И вот они проявили свою собственную волю, и поэтому они согрешили. Ну и возникает вопрос: а вы же говорите, что все по воле Божьей, а они поступили по своей воле. Как с этим разобраться? В том-то и суть, что человек действительно нарушил волю Божью, но Господь предусмотрел, и Он определил свою волю. Бог сказал, что если ты съешь от плода этого дерева, то в тот же день умрешь. То есть Бог заявил о своей воле. То есть если ты будешь исполнять, ты будешь под благословением. Если ты нарушишь волю Божию, то ты будешь под проклятием. И когда человек проявил свою волю, соответственно, он стал смертным. До этого момента он был бессмертным. И поэтому если человек отказывается от воли Божией и исполняет свою собственную волю, то он будет наказан. И это тоже получается воля Божия. То есть воля Божия, она огромная. Ну как, если человек исполняет волю Бога, то он будет жить. Если человек нарушает волю Бога, то он умирает. Бог определил это. И Он даже дал нам закон, Он дал определение. Он говорит нам во Второзаконии, 28 главе: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога и тщательно исполнять заповеди, которые заповедуют, то Господь Бог твой благословит тебя и в поле, и в доме, и плод чрева, и все благословит». И Второзаконие 28:15 наоборот: «Если не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь исполнять все заповеди, то придут на тебя все проклятия и постигнут тебя». То есть получается, что Бог дал определение. Это воля Божья. Закон – это воля Божья. Бог дал эту волю. И если мы смиряемся под волю Божью, то мы под благословением. Если мы живем по своей воле, то бишь противимся воле Божьей, мы под проклятием. Если Бог сказал «не греши», значит, не грешить. Если грешишь, то умрешь. Если согрешил человек своей воле, то он, соответственно, попадает под проклятие закона. Вот. И поэтому можно сказать, что вообще все сотворено волей Божией. Земля, небо, звезды, планеты, вселенная – это все воля Божия. И когда человек находится в гармонии с этой волей Божьей, когда он является частью этого мира, частью Бога, то тогда он находится в гармонии, он находится в благословении. Когда он противится вот этой воле Божьей, то приходят, конечно, проблемы. Как понять, опять же, воля Божья и воля человека? Легче, наверное, понять еще на физических законах. Например, закон гравитации – это тоже закон Божий, и, соответственно, это тоже воля Божья. Все законы – это воля Божья. И, допустим, человек решил проявить свою волю и пойти по воздуху, перелез через балкон и пошел дальше. И он упал и разбился. Итак, что он упал? Это чья воля, Божья или человек?
Але ж по воді ходили, ходили.
Это тогда, когда Бог повелел. Угу. Помните, Петр сказал: «Повели мне». То есть, если бы Петр проявил свою волю, вот сказал бы, видит, как Иисус идет, и я тоже пойду по воде, то он бы сразу утонул. Ну, сразу бы начал тонуть. Но когда Петр очень хорошо спросил, правильно спросил, если это ты, то повели. То есть, это, пусть будет это твоя воля, чтобы я пошел по воде. И Господь говорит: хорошо, это моя воля, иди. И тогда Петр пошел по воде, когда Бог сообщил, что это воля. Но, еще раз говорю, это исключение из правил, по воде же мы не ходим. Вот. И поэтому я пытаюсь объяснить, что когда человек нарушает законы, даже физические законы, они тоже Божьи законы, физические законы, то получаются какие-то проблемы. То есть, и если человек, опять же, смиряется перед этими законами и не лезет туда, куда не надо, он живет и нормально живет. И защищен, благословлен со всех сторон. Бог оградит, под сенью всемогущего, под кровом Всевышнего будешь находиться. Подойдут тебе тысячи, десятки тысяч, но к тебе не приблизится. Почему? Потому что ты исполняешь. Бог же сказал, он бодрствует над своим словом. Но если ты противишься воле Божьей и идешь наперекор Богу, то, конечно, придут на тебя все сии проклятия. Поэтому мудрость – это страх Господень. То есть ты понимаешь, что Господь определил вот такие, как физические, так и духовные, все законы. И вот если ты подчиняешься и смиряешься перед Богом, ты будешь под благословением. Если ты бунтуешь, идешь против этого, как в духовном, так и в физическом, получается проблема.
Чому? Духовні ж люди переносилися, пам'ятаєте, Іван на відстані. Каже, що це реально в фізичному тілі було, що він перенісся на острів і бачив всі ці бачення. І взагалі говорять про те, що люди порушують фізичні закони, тому що...
Нет, если мы, человек может нарушать физические законы исключительно по воле Божьей, ну исключительно по воле Божьей, точно так же, как молитва за исцеление. То есть, если есть воля Божья, то человек молится, допустим, за исцеление, и если это воля Божья, то человек автоматически сразу же получает исцеление. То есть, там преобразование этих клеток, и все поменяется. Но это если на это воля Божья, то тогда сразу получается. А бывает 20 лет молишься за исцеление, ничего не получается. То есть там нету этой воли Божьей. Поэтому, да, все может произойти. И самым невероятным образом. И подняться на третье небо. И Павел день и ночь был под водой. И все что угодно. Могут быть самые сверхъестественные события происходить с человеком. Но только тогда, когда это воля Божия. Человек не может своей волею нарушать закон и претендовать на изменение его. Это очень опасно для жизни.
Ну да, тому що якщо ти в фізичному тілі, то ти керуєшся фізичними законами. Якщо ти в метафізичному, да, от в Божому, в якомусь духовному, то ти керуєшся іншими законами. Тоді інше питання, як дізнатися цю волю Божу?
Хороший вопрос. Вот эта воля Божья, она дается только через веру. Она не прописана в Библии или в Евангелии, ну, как вот многие считают. Нет, она духовная. Она духовная. И Господь к нам говорил плотскими словами, или в притчах говорил, плотскими образами. И даже говорил, вот вы, вам не вмещается слово мое, которое я говорю вам. То есть, тогда, когда мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, согласно Писанию, допустим, Ефесянам 1:13, что уверовав в Него, услышав Слово истины, и уверовав в Него, мы запечатлены обетованным Святым Духом. И когда мы запечатлены обетованным Святым Духом, написано Иоанна 16:13, вот тогда, когда Он придет к вам, этот Дух истины, то вот только Он наставит вас на всякую истину. Или 1 Иоанна 2:20, ибо вы имеете Духа Святого и знаете все. То есть получается, что мы волю Божью можем определить только Духом. Духом Божьим, который будет находиться в нас. И поэтому Иисус сказал Матфея 7:21, «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». А волю Бог откроет в нас только Духом Святым. Невозможно умом, знанием, какими-то физическими, видимыми, плотскими инструментами достигнуть истины. Поэтому Господь сказал самарянке в 4 главе Иоанна, Он говорит, что наступает время, наступило уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Отец. То есть мы можем найти истину или волю Божью внутри своего сердца, если мы прочитаем это послание внутри сердца. Это как Господь сказал, есть 5 мудрых дев, а 5 неразумных. И в чем эта мудрость, а в чем неразумность? Написано, сердце человека – глубокие воды, и мудрый вычерпывает их. Вот этот мудрый – это тот, который услышал Духа Божьего внутри своего сердца и последовал за тем Духом, который тебя ведет. Все дети Божьи, они водимые Духом Божьим. Они мудрые, не слышат. Ну, не слышит воли Божией. Он продолжает жить по плоти, продолжает жить разумом. А Господь говорит, не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа. То есть вот эта истина, это духовное откровение, которое Бог вкладывает в сердце человека. И человек слышит этого Духа внутри себя и исследует. То есть он, написано Филиппийцам 2:13-14, что Бог дает хотение и действие по своему благоволению. То есть по Его воле, Его волю Он вкладывает в наше сердце. И тогда написано Филиппийцам 2:14, вы тогда все делаете без ропота и сомнений. То есть тогда, когда ты услышишь эту волю внутри себя, вот тогда это делай без ропота и сомнений.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Є телефонний дзвінок. Друзі, вам потрібно буде почекати, коли ви телефонуєте, тому що за ефіром ми з вами в цій програмі спілкуватися не можемо. Тому дякуємо комусь, хто дочекався, і вітаємо вас в ефірі. Добрий день, як вас звати?
Добрий день, це Запорожжя беспокоїть. Олексій Анатолійович.
Да. Очень приятно слышать.
Это узнал уже.
Узнал.
А как солнышко мое насчет четвертой заповеди? Это воля Божья или так себе?
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Спасибо большое за вопрос. Смотрите, по поводу четвертой заповеди и всех остальных заповедей. Вот все заповеди. Ну, во-первых, мы должны понимать, что закон, тот, который у нас написан в Ветхом Завете, включая десятисловие, включая четвертую заповедь о субботе и включая все остальные заповеди, они, эти заповеди для жизни на этой земле. Вот на этой земле. На плотской земле, да, тут есть физические законы, духовные законы, но они все как бы для этой земли. Но это все тень будущих благ. Это все тень будущих благ. И чтобы мы понимали, благословение Божье земное. Это не благословение Божье небесное. Да? Ну, допустим, Господь говорит в Ветхом Завете, долготою дней насыщу тебя, а в Новом Завете Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть там не идет речь о долготе жизни. В Ветхом Завете там богатство и туг в доме праведника, а в Новом Завете продавайте имение свои и раздавайте нищим. По поводу той же субботы ничего не делайте, а Господь говорит, он священник, нарушают субботу в храме. И ничего. И он говорит, я больше, чем храм. Все храмовые служения, потому что я Бог. И так далее. То есть мы должны понимать, что закон – это тень будущих благ. Это тень. И нам нужно расти выше. Мы, когда приняли Иисуса Христа Господом и Богом, мы приняли Духа Божьего, мы приняли жизнь вечную, и мы уже не жители этой земли, мы тут странники и пришельцы. Наше Отечество уже на небесах, и мы уже достигаем нового. И вот когда мы только получили Духа, мы уже исполнили весь закон. На основании Римлянам 13:8-10, что любовь есть исполнение закона. Ибо все заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. И все другие, говорит Господь, и четвертую заповедь тоже о субботе. И все другие заключаются в одном слове «люби ближнего своего, как самого себя». И так любовь есть исполнение закона. Поэтому самое главное, надо найти любовь. Любовь к братьям и любовь к Господу. Нам надо найти эту любовь и пребывать в любви. Тот, кто еще не достиг любви, он еще не достиг спасения. Выполняет он закон, не выполняет, выполняет он четвертую заповедь или не выполняет. Это, ну, не так важно, потому что всем, кто исполняет закон или не исполняет закон, нужен Христос. Потому что Христос есть Дух. И получая Духа Божьего, мы получаем спасение. Мы не получаем спасение своими действиями, своей жизнью, своим разумом, своей позицией. Нет, мы не получаем. Мы благословлены только в Иисусе Христе. То есть Бог нас не принимает без Духа Божьего. Никто не спасется без Духа Божьего. Спасется только тот, который имеет Духа Божьего. Мы спасены только во Христе Иисусе. Вне Иисуса Христа исполняешь ты закон, не исполняешь закон. Будет смерть, не будет жизни вечной. А тот, кто принял Иисуса Христа, тот уже получает жизнь вечную и уже посажен на десную Отца на небесах. Вот в чем смысл. Поэтому достигайте любви, вот этого самого главного, ревнуйте о дарах больших. И вот этот дар, самый большой дар, это любовь Божия. И Господь говорит, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А тот, кто еще не любит, тот еще написано, находится в смерти. Кто не любит, тот не познал Бога. Только тот, кто любит, тот познал Бога. А если ты не познал Бога, Бог не познал тебя, он скажет, отойдите от меня, никогда не знал вас. Поэтому закон – это тень будущих благ. Надо или не надо исполнять закон – это второй вопрос. Может, мы к нему вернемся. Но еще раз говорю, мы, когда получаем Духа Божьего и получаем любовь Божию, мы автоматически исполнили закон, и вообще мы другое творение. Мы новое творение, мы новая тварь. И Господь сказал Иеремии 31:31, что наступает время, я заключу с народом Израиля Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами вашими, ибо вы нарушили его, хотя я оставался верен, говорит Господь. Не такой закон. А я заключу с вами другой закон. Я вложу в сердца ваши Духа Святого и сделаю так, что вы тогда будете исполнять мои заповеди и мои уставы. А какие вот это заповеди и какие это уставы, это только то, что я уже только что говорил. Надо получить Духа, Дух даст истину в сердце, и мудрый вычерпает это из своего сердца и пойдет творить любовь Божию.
Олексій Анатолійович, є ще питання в скайпі, але нам потрібно відповісти на коли Дух Святий вселяється в людину, чи коли покаяння, чи коли хрещення водне.
Спасибо большое. Смотрите, какая ситуация. Мы, если мы рассмотрим те примеры, которые вы нам сказали, это очень интересные примеры. Это было крещение в первый день Пятидесятницы. Петр сказал, он сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и вы получите дар Духа Святого». Да, это у нас Деяние 2:38. В 10 главе Петр проповедовал Корнилию, и он начал им проповедовать, и на них сошел Дух Святый. И Петр говорит: кто же мешает креститься человеку, если на него уже сошел Дух Святой? То есть мы видим, что при Корнилии, у Корнилия люди получили дар Духа Святого раньше, чем крещение. Да? А Петр нам в Деяниях 2 главе говорит: креститесь, и вы тогда получите дар Духа Святого. То есть мы видим, что можно получать Духа Святого при крещении или после крещения, а можно получить Духа Святого и до крещения. Мы уже отвечали на этот вопрос. Мы уже говорили о том, что крещение – это вера. Это символ веры, это обряд веры, это утверждение веры, это знак веры, это посвящение веру. Но крещение – это вера. Нельзя отделять крещение от веры. Если мы отделяем крещение от веры, то это просто пустой обряд. Поэтому никогда не думайте, что вот есть этот обряд крещения, нет этот обряд крещения, и если вот нету, я не спасен, или еще что-то. Нет, мы спасаемся верою, верою. Праведный верою жив будет. И написано, что если вы уверуете, то вы тогда будете спасены. А крещение, еще раз говорю, это утверждение веры. И вы очень хорошо сказали, что в Деяниях Петр сказал: «Креститесь, и вы получите дар Духа Святого». А у Корнилия они получили дар Духа Святого, а потом только крестились. Из этого мы просто делаем вывод, что спасение через веру. И они получили веру как раз еще до крещения и были уже крещены Духом Святым у Корнилия, а после этого они уже крестились в воде. И еще раз говорю, Богу крещение не нужно. Богу нужна вера. Крещение нужно нам, чтобы утвердить, укрепить, чтобы, как написано, обещание Богу доброй совести. То есть мы совершаем посвящение и обещаем Богу свою жизнь, что мы будем ему служить. Вот и все.
Дякуємо за відповідь. Світлана ще у скайпі питає: «Здравствуйте, Світле Радіо. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что ожесточает сердце?»
Это как раз мы говорили про пять мудрых дев и пять неразумных дев. То есть, вы знаете, можно верить умом, ходить в церковь, читать Библию, молиться заученными словами, вот просто по инерции верить. Когда приняла, допустим, Господа, был огонь, была любовь, было ярко, были чудеса, была слава Божья. И постепенно, год за годом, оно куда-то вот так вот растаяло, да, вот, и в Откровении написано: «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь мою», вот эту, то, что ожесточение происходит как раз только потому, что мы начинаем жить по плоти, делать компромиссы. Мы перестаем видеть славу Божью, мы перестаем быть благодарными Богу. Мы просто уже принимаем благословение как должное, что Бог сохранит, защитит, обеспечит. И когда нету этого, мы даже ропщим: что это такое, я же верующий. Это ожесточение, это, еще раз говорю, это страшная привычка, но это следствие хождения по плоти. И когда мы ходим по плоти, ну, мы должны тоже понимать, что такое ходить по плоти. Это просто эгоизм. Это не значит, там, плоть и тело – это разные вещи. В телах светите Господа, а плоть – это моя позиция, мое мнение, мое достоинство и так далее. То есть это эгоизм, вот это плоть. И когда я хожу по плоти, то я все для себя. И когда я все для себя, то мы начинаем портиться, дурно пахнуть. И помните, Бытие 4:7, когда Каин собирался убить Авеля, Господь говорит: «Если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, и он влечет тебя к себе». Когда христианин, получив Духа Святого, получив спасение, не практикует свою веру, не практикует, не делает, то он начинает падать. И поэтому Господь говорит в Матфея 7 главе: «Тот, кто слушает, но не исполняет, не делает, то он построил свой дом на песке, он может упасть и не получить спасения. А кто слушает и делает, тот построил дом свой на камне». Младенцы, они только слушают, они всю жизнь учатся и не могут достигнуть до познания истины. А совершенные взрослые, у него чувства навыкам приучены побеждать свою собственную плоть, творить добро, проявлять любовь к ближнему. Вот тот построил свой дом на камне. Ожесточение происходит не по причине Бога. Ожесточение происходит по нашей причине. Мы переходим в плоть. Мы лукавые и ленивые. Мы не хотим делать, мы не хотим служить, мы не хотим идти, мы не хотим помочь, мы не хотим попросить прощения, мы не хотим благословить кого-то, кому-то дать, кому-то рассказать про Евангелие, совершить добро, совершить доброе дело. И когда мы этого не делаем, то тогда плоть берет верх, и тогда происходит ожесточение сердца. Ну, так получается. Так даже прописано. Если мы откроем Исаия, по-моему, первую главу, то там написано: то когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие – это и празднование, вот эти субботы. И ваши праздники ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести. И когда вы простираете руки ваши, закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете молитвы, я не слышу. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, и тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, я как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли. А если отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят так. То есть все упирается в нас. Вера есть. Мы, если мы исповедали Иисуса Христа Господом, в нас есть начаток Духа. Он есть, и Он не молчит. Он побуждает нас к добру, к любви, к святости, к праведности. Но самое главное – это любить ближнего. Потому что, вы знаете, ну, нельзя любить Бога и не любить ближнего. Или наоборот, даже можно сказать, любовь к Богу проявляется только в любви к ближнему. И когда мы начинаем вот это, ну, проявлять эту любовь, делать, мы тогда, во-первых, почувствуем внутри, в сердце своем, такой подъем – это счастье. Кто не служит, тот несчастлив. Тот, кто служит, делает добро, тот счастлив. Блаженнее давать, нежели принимать. То есть он блажен. Тот человек, который отдает, помогает, как тут написано, да, за вдову, за сироту, за угнетенного, делает добро, ищет правду. То есть тот, кто идет, он уже счастлив, потому что он с Богом, ибо это в Боге соделаны эти дела, потому что он ответил на побуждение Духа Святого на самом деле и имеет свидетельство в себе самом, что угодил угодил Богу, и поэтому у него вырастают крылья, и он счастливый. А тот, который эгоист, он противится воле Божьей, которая в нем, у него появляется недовольство самим собой, ну, а недовольство самим собой всегда переходит на окружающих, на недовольство другими людьми. И от него один негатив, с ним рядом даже тяжело стоять, потому что он весь наполнен какой-то ненавистью, каким-то эгоизмом. И мы все это, наверное, каждый в жизни испытывал, как по отношению к себе, так и по отношению, думаю, к другим. Поэтому ожесточение сердца – это просто лукавый и ленивый раб.
То любити, напевно, можна просто навчитися практично, да? Почати робити, чуть-чуть дати, не можеш велике, дай маленьке, або не можеш сильно там сказати, одне слово скажи, і так далі, і так далі. Це, напевно, практика, не просто.
Чувство навиком приучене к розліченню добра і зла. Тобто ми спочатку ми просто сказали спасибо. Вот просто хотя бы сказали спасибо, потом большое спасибо, потом очень благодарю, потом пусть Бог тебя благословит, потом пусть Бог благословит тебя, твою семью, твоих детей, потом ты уже идешь покупаешь ему пирожок, потом еще что-то, и все больше и больше, и у тебя все больше получается радости. То есть наша радость прямо пропорциональна тому, насколько мы расходуем себя душевно. Вот насколько мы отдаем самих себя, настолько же у нас радости. Ничего не отдаешь. Мы в горе, в депрессии, все плохо и все плохие. Когда мы начинаем отдавать, мы сразу начинаем подниматься, выздоравливать и быть счастливыми.
Ну, така проста формула.
Да.
Да, Олексій Анатолійович, дякуємо вам. Гарні слова, гарне завершення. Друзі, ми вже з вами зустрінемося наступного разу, але нам можна надсилати листи, писати нам на Skype. Усього вам найкращого. Тримайте віру в серці.
До свидання.